Здравствуйте, уважаемые зрители. Православный телеканал «Союз» продолжает свою работу в прямом эфире. Программа «Беседы с батюшкой». В студии Тимофей Обухов. И сегодня я рад приветствовать у нас в гостях священника Владимира Райшева, клирика храма во имя святого преподобного Серафима Саровского. Отец Владимир, здравствуйте, благословите наших телезрителей.
Добрый вечер, Тимофей. Бог всех благословит.
Батюшка, ну, тема нашей сегодняшней программы звучит следующим образом. «Христианский взгляд на литературу». И хотел бы тогда начать наш разговор как раз с вопроса, а что же такое христианский взгляд, что он подразумевает под собой, и неужели он отличается от взгляда светского, обыкновенного, обыденного, обывательского? Какое, что вы вкладываете в это понятие, какое значение?
Ну, вообще литература является одним из явлений окружающего мира, на которое христианин должен смотреть через призму Евангелия, как и на все остальное. И, по сути дела, что такое христианский взгляд? Это взгляд через заповеди. Но при этом возникает некая сложность. Почему? Потому что не существует определенного, так сказать, церковного, общецерковного отношения к такому предмету, как литература. Вот. Существуют некие рекомендации касательно выбора, значит, книг, авторов. Вот. Но чтобы на соборе были какие-то определенные, значит, кодексы запретных или, наоборот, благословенных книг, такого, ну, на данный момент нету. Вот. Поэтому выходит, что каждый христианин этот взгляд вырабатывает самостоятельно, исходя из своего опыта прочтения, исходя из своего уровня понимания Евангелия и того, насколько та книга, которая лежит перед ним, соответствует этому опыту. При этом надо понимать, что когда мы читаем любую, ну, в данном случае мы говорим именно о художественной литературе, любую книгу подобного рода, мы видим взгляд человека на тот или иной предмет. Мы можем с этим взглядом соглашаться, можем не соглашаться, но мы должны понимать, что этот человек, писатель, имеет право на этот взгляд в любом случае. И в любом случае можно почерпнуть и для себя что-то полезное, что-то нужное. Поэтому истинно христианский взгляд на литературу – это взгляд терпеливый, смиренный и понимающий.
Машка, ну а вот литература сама по себе, что вот можно под ней подразумевать, под этим понятием? Все-таки литература – какие-то статейки или более серьезные произведения известных авторов. Что лично вы читаете, к примеру?
Ну, в данном случае под литературой можно подразумевать мировую литературу и ее лучшие образцы. То, что действительно можно назвать литературой с большой буквы. То, что переживает, сохраняется в веках, в поколениях, то, что цитируется последующими людьми, писателями, то, на чем основывают они свое творчество, и, соответственно, значит, то, что является золотым фондом, да, мировой литературы. Вот. Я всегда как бы немножко смущаюсь, когда мне задают такой вопрос, что вы читаете, батюшка, потому что, когда священник говорит, что он читает, это невольно наводит людей на мысль о том, что нужно срочно найти эту книгу в библиотеке, в книжном магазине и так далее. Вот. Я сразу хочу предупредить, что священники бывают разные. В данном случае перед вами книголюб, который читает достаточно, ну, так сказать, не сказать, чтобы много, но систематически, так скажем. И, соответственно, в эту систему входят совершенно разные образцы произведений, начиная от классики и заканчивая современным альтернативным андеграундом. Вот, поэтому
я даже уверен, что некоторые из наших телезрительниц, особенно почтенного возраста, сейчас задались вопросом, а что же альтернативный андеграунд, что это за словосочетание, о чем речь?
Ну, я все-таки думаю, что хоть кто-то и задался этим вопросом, но большинство телезрителей все-таки это знают. Я напомню, что существует поколение, существует литература традиционная, которую проходят в школах, университетах, которая является некой почвой и основой того, что мы, собственно, называем литературой. А есть различные течения в литературе. обусловлены различными историческими событиями. Вот в данном случае, когда мы говорим об какой-то альтернативе или об андеграунде, я имею в виду литературу битников, то есть бунтарей, которые живут по другим каким-то законам, вот. Но при этом, что важно для христианина в данном случае, это понимать, что при всей своей жесткости эта литература тоже обладает неким духовным притяжением. Почему? Объясню. Вот, допустим, чтобы не быть голословным, я перечислю некоторых авторов, которые... с которым мы знаком, это отнюдь не рекомендации, это просто...
Не нужно сейчас брать быстрый листочек в руки с бумажкой, да, не стоит, с ручкой и писать.
Да, я просто перед этим еще хочу сказать, что святые отцы говорят нам о том, что в любом сочинении мы должны уподобляться пчелам, которые ищут мед, то есть мудрость, что-то доброе, а не мухам. Да? И вот порой иногда... в книге даже, которая может представлять из себя просто, извиняюсь за выражение, навозное поле, находишь такие цветочек с медом, в котором сокрыта некая важная истина, которая может даже повлиять на мировоззрение, как бы усовершенствовать мировоззрение, в том числе и христианина. Почему? Потому что каждый автор, который стоит за гранью общечеловеческих каких-то норм, он стоит одновременно на какой-то новой почве и основе, которая может стать запросто христианской. Вот. Ведь не секрет, что для того, чтобы получить одобрение общества, нужно порой попуститься какими-то даже, может быть, святыми ценностями, которые должен оставить христианин. В данном случае литература альтернативная, она имеет особенность такую, независимость. Вот. И среди таких независимых авторов можно назвать достаточно много, таких как Чак Паланик, Сеттон, значит, Хантер Томпсон, вот, Уильям Бироуз и так далее. Вот. Также, если говорить про русских авторов, ну, например, не знаю, Виктор Пелевин, да, общеизвестный российский писатель, который достаточно жестко, метко, точно и информативно, и даже с какой-то точки, с долей духовности говорит о разных, совершенно разных вопросах нашего времени. И не только времени, но и затрагивает и антропологию, то есть и душу человека, и жизнь человека. Вот. Еще раз подчеркну, это не рекомендательный список. Да? Когда я читал эти книги, в связи с чем это был обусловлен выбор? В связи с тем, что вообще человек, который интересуется мировой и современной культурой, он должен понимать, что все вокруг взаимосвязано. Когда мы читаем одну книгу, мы должны подразумевать, что в ней находится ряд аллюзий, то есть как бы таких символов, прообразов, которые автор невольно, не задумываясь, взял из других предыдущих, каких-то более древних образцов, так скажем. Вот, допустим, божественная комедия Данте Алигьери, она достаточно часто фигурирует во многих произведениях под тем или иным соусом. Я уж не говорю про Шекспира, который так или иначе в каких-то даже местах появляется. То есть какой-нибудь персонаж, два персонажа какой-нибудь книги говорят друг с другом и говорят, ну ты прям как Отелло там, или как Дездемона. Да? То есть все время все пронизано таким вот, что ли...
отсылом.
Отсылом, да, в древность, в средневековье, да, в какую-то классику, в какую-то основу. Вот. И на этой основе растет многое, да, в том числе и то, что те авторы, которые я назвал, вот, образ жизни их оставляет желать лучшего. Но мы должны понимать, что перед каждым человеком Господь открывается. И каждого человека Господь ищет. Каждую заблудшую овцу Господь ищет и находит. Вот, и когда человек отрекается от каких-то общих установок, которые иногда бывают даже порочными, он может узреть истину. Вот. Но сейчас я бы хотел скорее поговорить все-таки о, начать разговор о классике. Да? Вот. И для начала хотелось бы упомянуть такого общеизвестного мирового автора, как Оскар Уальд. Вот. Мы все знаем его гениальный совершенно роман «Портрет Дориана Грея», вот, о котором сам автор говорил, что все грехи этого главного героя – это на самом деле вымысел читателей. Потому что если внимательно прочитать роман, то мы там видим, не видим описания грехопадения, а значит, персонажа главного героя, но мы как бы догадываемся о чем-то.
Так вот, дописываем, додумываем.
Да, додумываем. Так вот, собственно, автор этого произведения говорит нам о том, что мы дописываем, потому что мы сами испорчены очень сильно. Вот. Безусловно, имя Уальда, оно очень противоречивое. И благодаря многим данным, которые мы знаем о его жизни, таким неутешительным данным, там, скажем, да, мы, как правило, слыша это имя, вспоминаем не только гениальные пьесы, сказки и этот роман. Мы вспоминаем еще многие другие эпизоды, о которых я здесь упоминать не хочу в его жизни. Вы всегда можете узнать об этом, значит, из соответствующей литературы, интернета и так далее.
Владимир, да. Даже больше вам скажу. Я уверен, что сейчас наши телезрители, которые в курсе, кто такой Оскар Уайльд, думают о том, как же это имя звучит с экранов их телевизоров. Тот ли канал они включили? Телеканал «Союз», «Беседы с батюшкой» и...
Да, да. Я думаю, да. И вот. Но я сразу хочу вот, как бы предупредить это удивление, потому что удивляться нечему. Учитывая то, что мы...
далеко не все знаем.
Да, далеко не все знаем об этом авторе. И мы знаем мы знаем о двух Уальдах, так скажем. Да? Есть Уальд, который является лондонским денди, купающимся в славе, пьесы которого идут на ура, человек, позволяющий себе абсолютно все, вот, не задумывающийся о каких-то христианских моментах, истинах и заповедях. Вот, это один Уальд. И второй Уальд – это Уальд, который прошел через тюрьму. Это Уальд, от которого отреклась его семья, это Уальд, дети которого уже не носят его фамилию. Общеизвестно, что за свои моральные преступления Уальд получил срок в Рединской тюрьме, где он очень тяжко заболел, тяжело, так как человек был очень такой богемный, неприученный к такому спартанскому образу жизни. Вот, он был уже не молод в то время. Вот, и, соответственно, после тюрьмы последние свои дни он доживал в очень тяжелом состоянии. Вот. И уже находясь в тюрьме, он написал ряд произведений, которые очень резко отличаются от того, как бы, такого упоение славы и упоение гениальностью, которую мы встречаем в предыдущих произведениях. Вот также мы знаем о том, например, что у него есть эпистолярное наследие, письма, в частности, письма к жене, где он проявляет себя как заботливый, чуткий муж, как любящий человек. Вот. И там же он рассуждает о некоторых христианских моментах. Вот с вашего позволения я бы зачитал несколько таких выдержек из его писем, которые он адресует жене или друзьям.
Ну, а я пока, батюшка, вы ищете, напомню нашим телезрителям о том, что телефон прямого эфира 379-6570, код города Екатеринбурга 343. Дорогие друзья, дозванивайтесь, ваши вопросы мы записываем в конце программы, они обязательно поступят, мы их зачитаем, и, дай бог, если останется время, батюшка на них ответит.
Вот. Сейчас я буду зачитывать отрывки из его писем, касающиеся различных вот таких вот христианских сторон его жизни. Неожиданных. Много чего сейчас услышите такого неожиданного о Уальде. Значит, в одном письме он пишет: «Ложусь спать, прочитав на сон грядущий главу из святого Фомы Кемпийского. По-моему, ежедневное получасовое истязание души весьма способствует благочестию». Мы, конечно, здесь видим еще пока некий налет сарказма в его вот этом замечании, но мы видим одновременно факт, что человек интересовался святыми отцами, пусть и не православными, западными святыми отцами, но какими он еще мог тогда в то время располагать, вот, будучи протестантом по вероисповеданию. И, значит, он интересуется достаточно для того общества серьезным автором, Фомой Кемпийским. Вот. Скорее всего, он имеет в виду его труд «Подражание Христу». Вот. Далее он пишет, уже к своей жене пишет, в одном из дискуссионных таких писем по поводу церкви. «Попытайся же увидеть в церкви не только дело рук человеческих, но и немного и божьих». Мы еще пока видим сарказм, но мы видим здравое зерно в этих рассуждениях. Попытайся увидеть Бога во всех делах, которые происходят в церкви. В данном случае он говорит про протестантскую церковь, но мы это совершенно спокойно можем перенести и на любую другую, на любое другое церковное сообщество. Да? Мы должны понимать, что когда человек предполагает, а Бог располагает, как говорится, да? Что порой мы иногда, критикуя, ну вот люди вообще критикуя порой деятелей церкви, иногда перегибает палку, забывая о том, что над всеми Господь и всем управляет все-таки, всеми решениями управляет, в том числе и молитва, да, и наитие Духа Святого в какой-то степени, в какой-то мере. Вот. Поэтому про это не стоит забывать. Вот. Но я думаю, в данном случае наиболее интересным в этом отношении и уже совсем в другом тоне написанным является его письмо из Рединской тюрьмы, которое называется «Тюремная исповедь». Вот. Это письмо, несмотря на то, что является просто письмом, адресованным его бывшему фавориту, оно является очень емким и гениальным совершенно произведением литературы, произведением искусства. То есть написано оно очень глубоко, это такое литературно-философское творение, которое стоит прочитать каждому человеку, который считает себя образованным и тем более считает себя христианином. На Рождество удалось достать греческое Евангелие. И теперь по утрам, покончив с уборкой камеры и вычистив посуду, я понемногу читаю Евангелие, выбирая наугад десяток другой стихов. Начинать таким образом каждый день чудесно. Чувствуете? Такое ощущение, как будто писал совершенно другой человек. Вот это за время, проведенное в тюрьме. Человек по-другому посмотрел на то, что было перед ним всегда, да, на Евангелие. Он стал читать его ежедневно. И уже тон совсем другой. Далее мы читаем. Тут он совершенно разные стороны рассматривает. Если позволите, я как бы все зачитаю. Тут из разных мест. Это, я, естественно, не буду зачитывать все письмо. Оно достаточно длинное. Представляет собой целую книгу. Вот. А я только некоторые места. Если кто-то любит нас, мы должны сознавать, что совершенно недостойны этой любви. Никто не достоин того, чтобы его любили. И то, что Бог любит человека, означает, что в божественном строе идеального мира предначертано, что вечная любовь будет отдана тому, кто вовеки не будет ее достоин. И если тебе показалось, что эту мысль слишком горько выслушивать, скажем, что каждый достоин любви, кроме того, кто считает себя достойным ее. Вот. Совершенно абсолютно православная мысль. Взятое буквально такое ощущение, что человек читал православность их отцов, да, о недостоинстве человека, о его падении, при этом о величии любви Божией. Тут вообще человек копает очень глубоко. И это тот самый Уальд, который написал Дориана Грея. Тот самый Уальд, который был осужден за свое моральное поведение на тюремное заключение и так далее. Вот. Далее он рассуждает о Христе. Например, вся его, то есть Христа, вся его нравственность есть сострадание. Именно такой ей следует быть. Если бы он сказал за всю свою жизнь только эти слова «прощаются ей грехи за то, что возлюбила много», то ради этого стоило умереть. Его справедливость была справедливостью поэтической, какой ей и следует быть. Нищий попадает на небо, потому что он несчастен. Я не могу себе представить лучшего ответа на вопрос, за что его туда взяли. Работники, собиравшие виноград, всего один час в вечерней прохладе получают плату, равную с теми, кто весь день напролет трудился над палящим солнцем, под палящим солнцем. Что в этом удивительного? Быть может, никто из них ничего не заслуживал. Или, может быть, это были разные люди. Христос терпеть не мог безжизненные механические системы, для которых люди – неодушевленные предметы. А значит, и обращаться с ними надо со всеми одинаково, как будто один человек – может быть похож на что-нибудь еще в этом целом мире. Для него же не было правил, а были только исключения. Вот. При этом вот последнее выражение не стоит понимать, что для Христа не было правил, не было заповедей. Да? Безусловно, он пришел, как мы знаем, да, он пришел исполнить закон, до конца исполнить закон. И в данном случае Уальд он выступает именно против фарисейского понимания духовной жизни. Не было правил, то есть тех правил, которые придумали люди, для того, чтобы... Надуманные, да, замутнили этим самым Писание. То есть мы знаем по Евангелию, как жестко, гневно Христос обличает фарисеев. Он никого там не обличает. Тут к нему блудницу привели, он это, иди, больше не греши. Да? Еще кого-то, к нему приходит мытарь, он делает их своими учениками. Вот, там еще кто-то. Вот, он знает, что Иуда его предаст, он держит около себя. То есть без проблем. Да? А тут он, едва заслышав фарисеев, он, можно сказать, проявляет такой божественный гнев. Вот. И здесь Уальт совершенно с ним солидарен, очень правильно понимает евангельские моменты. Далее. Как и все поэтические натуры, ну, надо сказать, что Уальт как литератор, да,
на свой взгляд, да, безусловно.
Да, гуманитарий такой, такой от молодых ногтей, как говорится, да, вот, он рассматривает Евангелие как некую поэзию. Это не значит, что он сомневается в истинности. Потому что для творческого человека поэзия – это и есть жизнь. Вот. Поэзия – это не что-то там такое надуманное, придуманное. Вот поэт сидит, придумал стихотворение, да, и, значит, его зачитал. Нет. То, что мы слышим от поэта, это его и есть его жизнь. Это его форма бытия, так скажем, стихи. Ну, Уальт был еще и поэтом, как известно. Первые его опыты были именно поэтические. Вот. И он, когда он говорит о Христе, говорит он поэтическая натура, это в устах Уальда высочайшая похвала, как бы, и в устах многих людей того времени и уровня. Он, Христос, любил людей простых и необразованных. Он знал, что в душе невежественного человека всегда найдется место для великой идеи. Но он не выносил тупиц, в особенности тех, кого оглупило образование, людей, набитых мнениями, в которых они ничего не смыслят.
Вот. Как это современно, я бы сказал, как, насколько это ярко и интересно.
Да, да, конечно. Вообще, любой, если обратить внимание, любой автор, как только он начинает касаться в своих рассуждениях Евангелия, он тут же становится современным. Вот. Потому что Евангелие, оно актуально для всех времен, вот, и для любого.
Вот это слово вечности, которое из века в век переходит.
Да, да, да. То есть, когда человек прикасается к этой самой вечности, он тут же становится актуальным и для времен Христа, и для нашего с вами суетного времени. Вот. Далее. То, что называется ортодоксальностью, кажется нам всего лишь необременительным бездумным соблюдением правил. Но тогда и в их руках оно превращалось в ужасную парализующую тиранию. Христос отметал ее. Он показал, что дух – единственная ценность. Он с большим удовольствием говорил им, что хотя они читают без конца пятикнижие и книги пророков, но не имеют о них ни малейшего представления. Ну, разумеется, здесь он продолжает говорить о фарисеях, да, о том, что они исказили вот, Библию, и о том, что дух, вот он уловил, что дух важен для человека. И это очень удивительно слышать из уст этого, такого дитя, светского дитя, такого, знаете, человека, который жил совсем другими категориями, да, про дух что-то, да, про какие-то вещи такие. Вот человек рассуждал уже на закате своих дней. А ведь то, что мы слышим от человека на закате дней, это и есть плод его жизни. И после этого стоит задуматься, а не шел ли Уальт какой-то частью своей души всю жизнь ко Христу? Почему он в конце своей жизни вдруг заговорил как святой отец? Причем даже не западный. Почему? То есть стал выходить на такие высоты, так скажем, восточных отцов. Угу. Вот. Этот пример я привел не просто так, а для того, чтобы разрушить ложные стереотипы у многих людей. Да, вот, потому что очень большая, к сожалению, вот такая некая, я бы так назвал, болезнь у людей, особенно активно православных и неофитски православных, так скажем, которые, заслышав какого-нибудь автора, начинают махать руками в физическом, прям вот так вот, и говорит, не-не-не, только вот не вот этого, этот еретик, этот сатанист, этот еще кто-то, вот, они увидят, ну, как правило, то есть, когда я просто даже один раз упомянул в одной беседе с ну, просто православными людьми, имя Уальда, вот, я получил такой отпор, то есть, они
нашли
указали...
Кого читать.
Да, да, они нашли, они указали на его грех, из-за которого он попал в Рединскую тюрьму, и поэтому на этом основании они посчитали, что читать его нельзя. Однако же этот путь, он ложный путь, и путь очень такой опасный, понимаете? И как бы не выплескивая воду, не выплеснуть ребенка. Вот. И так именно поступают, к сожалению, люди, осуждая и не пытаясь разобраться в предмете. А очень важно разобраться, понять и глубоко, так сказать, проникнуть в этот предмет. Вот. Я приведу такой небольшой пример. Значит, может, немножко забегу в сторону по поводу осведомленности. Православным миссионерам, богословам, священникам часто задают вопросы, как вы относитесь к такой-то книге или к такому-то фильму. Лучше, вот просто совет такой, лучше сразу сказать, если не читал, говорить, я не читал. Лучше сказать «не читал», чем сказать общими фразами такими какими-то, да, вот отделаться. Да, вот. И в данном случае я один раз присутствовал на... Значит, лекции одного человека, ему задали вопрос, но это не для осуждения, говорю, просто как бы для такая небольшая, как бы такое предупреждение для многих, кто хочет заниматься миссионерством, да, таким, в таком миссионерством среди таких культурных людей, интеллигенции,
образованных.
Да, образованных, и среди современной молодежи тоже. Потому что тот аспект, который сейчас задену, он затрагивает в том числе какую-то часть молодежи, того времени, по крайней мере, на которую, о котором я говорю, это примерно около, ну, может быть, 80 лет или 8-10 лет назад было. Значит, спросили мнение человека об одном фильме. Вот. Значит, фильм этот называется «Город грехов». Угу. Вот, достаточно известное творение одного из западных режиссеров, или там плеяда режиссеров и так далее. Но я не буду тут распространяться. Суть в том, что этот человек, лектор, он как бы стал просто рассказывать какие-то общие вещи. И было понятно, что он не смотрел этот фильм. Вот. Однако же я, когда увидел все-таки этот фильм, я понял, почему аудитория задавала вопрос об этом фильме. Потому что один из героев этого фильма был священнослужителем, кардиналом, который занимался преступлениями, убийствами и так далее. Ну, такой очень негативный образ. Mm-hmm. И вот сколько можно было сказать, просто проанализируя эту ленту, да, ну, сейчас тема не эта, поэтому я не буду отъезжать в эту сторону, да, к тому, что... Говорить надо о том, что, как бы, знаешь, да, если говорят о какой-то книге, которую не читал человек, может сказать, я прочитаю в следующий раз и расскажу обязательно свое мнение на эту тему. Вот. Ну, вообще, очень важно понимать, что...
Пашка, ну вот, извините за то, что, может быть, перебил, да, на мысли, пока можно, наверное, водички попить. Я хотел вот о чем вас спросить, ведь о чтении литературы, в том числе о той, которую вы упомянули в самом начале программы, же требует некого фильтра, некого трезвого взгляда, все-таки и соответствующего отношения, ведь читать можно тоже по-разному, можно читать и ничего не видеть, и не запомнить, можно читать и проникнуть так, что тебе будет казаться, что это истина на последней инстанции. Можно прочитать и возгореться желаниями, идеями, которые там описаны, не понимая того, что может быть, для чего. Ведь очень важно сохранять трезвость ума даже в чтении литературы.
Да, конечно. Вот правильно вы заметили про фильтр. Необходимо такую литературу читать с фильтром. Понятное дело, что когда мы читаем особенно какую-то литературу, которую не все воспринимают, так скажем, если мы руководствующим каким-то интересом, мы должны понять, куда этот интерес нас ведет. То есть, как правило, человек выбирает то, что ему близко. Вот. Редко кто начинает просто для изучения, разве что в университетах, да, читать какие-либо книги. В данном случае человек должен проанализировать, почему его влечет к этой литературе. И вот почему это важно? Потому что он возьмет из нее то, что его привлекает, по сути дела. Вот. Если он, так сказать, одержим каким-то пороком, он там и будет видеть только лишь порок. Если он как бы хочет что-то другое заметить в этой литературе, то, соответственно, заметит что-то другое. Вот. Мне доводилось читать достаточно много подобной литературы. И, если честно, конечно, иногда был такой душевный осадок. Вот. осадок заключался в том, что, как правило, когда мы видим такую искрящуюся черным юмором, как правило, книгу, то это говорит на самом деле о глубокой депрессии того автора, который ее пишет. Вот. И я один раз читал одного автора, и просто мне он казался просто с точки зрения литературы гениальным. И говорил какие-то вещи даже и мудрые, и высокие, и все. И много юмора, черного юмора. Вроде и смешно, и интересно. И, так сказать, видишь, откуда ноги растут у современной культуры. Но в хорошем смысле этого слова. Не в попсовом смысле, а в таком качественном смысле. Да? Вот, какие-то аллюзии, прообразы видишь. А потом узнаешь вдруг, заинтересовавшись биографией этого автора, вдруг узнаешь, что он, например, в конце жизни покончил с собой. Вот. И это как бы составляет некий контраст тому, что человек писал и что человек делал. И вот когда узнаешь эту информацию, начинаешь уже иначе смотреть на произведение этого человека и видеть, что же его привело к такому печальному концу. То есть не всякий, кто смеется, является по-настоящему счастливым человеком, потому что счастье, оно тихое, оно внутри человека, в глубине человеческой души, и оно не выражается в безудержном таком как бы смехе, да, подшучивании, юморе и так далее. Хотя иногда это тоже очень бывает даже и полезно. Даже бывает и среди православных там люди, которые умеют шутить, умеют говорить какие-то вещи, доносить через это тоже истину.
Ну, насколько я понял, не только об этом авторе мы сегодня хотели бы с вами поговорить.
Да, да, продолжим, значит, разговор о авторах, которые затрагивают духовные темы христианские. Вот, и в данном случае, кроме Уальда, я выбрал такого достаточно известного сербского на этот раз писателя Милорада Павича. Вот.
Лично не читал, даже не слышал.
Да, ну, видите, в чем дело. Конечно, я думаю, что многие зрители, сейчас, наверное, тоже повторили про себя ту же самую фразу. Вот, ну, это может означать, как бы, что люди...
Есть куда расти.
Есть куда расти, да. Вот, но расти как? Расти осторожно. То есть, опять же таки, если мы, читая, допустим, тюремную исповедь Оскара Уальда, понимаем, что тут человек реально перешел в какое-то другое состояние духовное, то здесь мы должны понимать, что несмотря на то, что мы видим перед собой книги автора, который по вероисповеданию даже является православным, и в некоторых своих книгах затрагивает темы истории Афона, например, даже, вот, что очень ценно именно для православного читателя. Однако же мы должны очень осторожно к этому подойти. То есть, понятное дело, чтение для людей, которые умеют ставить фильтр и умеют видеть то, что они должны, то, что полезно, вот, так скажем. Вот. Почему? Потому что в любом произведении существуют разные такие как бы стороны, да, на которые можно не акцентировать внимание. Вот. Опять же, если у человека есть какие-то там страсти, он невольно на этом внимание заострит, и поэтому, может быть, ему не всегда и полезно будет что-то такое читать. Однако же надо понимать, что писатель, он по своей, любой писатель, он по своей направленности не обязан показывать жизнь только в каких-то отдельных проявлениях. Он показывает жизнь во всей своей полноте. А жизнь, она разная бывает, сами понимаете. То есть там бывают какие-то, так сказать...
Светлые пятна, черные
пятна, да. Однако же только в этой пульсации жизни можно увидеть Бога по-настоящему. И увидеть принцип взаимоотношений человека и Бога. Принцип синергии. Вот. Потому что вот если мы, допустим, еще сразу мне вспомнилась фраза одного... известного, ну, я думаю, что уже наверняка многим известного режиссера Дэвида Линча, известного тем, что снял очень много картин, в частности, «Твин Пикс» сериал. И он сказал, его один раз спросили, в ваших фильмах очень много говорится про зло, там, такие темы очень негативные. Он сказал, ну, как я могу говорить о добре и зле, если я буду снимать фильмы про то, как вышивают крестиком? Вот, я же не могу так. Мы не можем говорить о таких категориях, затрагивая какие-то мирные темы. И он был совершенно прав. И в данном случае к любому автору это относится, каким бы он жестким ни казался. Вот. А Милорад Павич является прекрасным образчиком литературы, сербской литературы, вот, и достаточно оригинальным автором. Его тоже можно отнести к альтернативе, но к более такой умеренной альтернативе. В его произведениях очень много внутренней поэтики, вот, и очень много отсылок к православному наследию, если внимательно почитать. Однако же предупреждаю, чтение для людей, которые достаточно хорошо умеют фильтровать информацию. Вот. Во-первых, первое, что хочется процитировать, это рассуждение этого автора о любви. Он в своих произведениях очень много, конечно, говорит о любви, а она у него носит такой достаточно порой плотский характер, к сожалению или к счастью. Почему так я сказал? Потому что, когда мы говорим о жизни, мы не можем вырвать чувство человека из контекста. То есть светлое чувство любви в каждом человеке, да, по отношению к другому. Но мы не можем полностью взять и отфильтровать, вот так и сказать, вот это любовь, а вот это не любовь. Что-то пронизано любовью, что-то пронизано грехом в отношениях людей, поэтому тут трудно разграничить. Вот. В данном случае я цитирую, значит, его роман, который называется «Последняя любовь в Константинополе». У Бога, у всех нас с Богом договор. Половина всего, что мы имеем, делаем. Половина времени, сил, красоты, половина наших дел и путешествий остается в нашем распоряжении. А другая половина отходит к Богу. Так и с любовью. Половина нашей любви остается нам, вторая половина идет к Богу и остается там, в лучшем месте, и длится уже всегда, что бы ни случилось с нашей половиной любви здесь, среди людей. Вот очень интересное такое замечание. Как бы, и у него много таких реплик, таких вот именно встречающихся в художественных его романах. Да? То есть здесь очень такая православная позиция. Да? То есть мы должны часть Богу отдавать, помнить о Боге всю свою жизнь, так скажем. Вот. Далее я хочу привести очень оригинальный отрывок, вот, которую можно назвать молитвой, которую составил вот этот автор, Милорад Павич. Надо сказать, что если проанализировать произведения мировой литературы, то мы очень часто там встречаем, как главный герой молится. Вот. И можно даже составить целый литературный молитвослов по, так сказать, текстам этих людей, потому что там очень проникновенные, значит, бывают такие вот вещи. Вот. И в данном случае я вам зачитаю молитву к Богородице. Сразу предупреждаю, что эта молитва далека от каких-то канонических норм, от каких-то, так скажем, правил, канонов. То есть надо понять, что это художественная литература, да? Подчеркиваю. «Прошу тебя, Богородица, Владычица, не обращай свой взор на нее, мою любовь, и не услышь ее молитвы, и не поминай ее в молитвах твоих. Незаметно перелети душой твоей через все, что она соделает, ибо то, что соделает моя любовь, страшно так, что я не смею решиться подумать и узнать, что же это. А если ты позаботишься о ней, о моей любви, узнаешь все о ней, все, что я не решаюсь узнать, если ты помолишься за нее и за ее грехи, то смогу знать о них и я, который тебе молится. Прошу тебя, Богородица Владычица, не обращай свой взор на нее, мою любовь». Вот очень оригинальный текст, одновременно молитва, и мы понимаем с вами, да, что молитва, так скажем, грешника, да, то есть речь идет о любви, не совсем законы, вот, но при этом есть искреннее упование на Богородицу, искреннее такое отношение к ней, как к живому человеку. Герои книг Милорада Павича, они порой словно беседуют с духовными силами, в том числе с такими, как вот, значит, духовными явлениями, как святые, Богородица, вот, и так далее. Вот, то есть здесь говорится о неких принципах общения Бога и человека, да, и вообще святых и человека. Мы порой иногда молимся почти так же. Мы молимся, мы вот чего-нибудь хотим, мы понимаем, что вроде бы это не совсем правильно, чего мы хотим, и одновременно все равно молимся и просим, чтобы Господь разъяснил нам нашу неправоту. И здесь мы также вот, ты позаботишься о ней, о моей любви, да, вот, очень такое трогательное место, которое, ну вот, можно очень по-христиански истолковать и, ну, как бы понять, собственно говоря. Вот.
Пачка, ну, спасибо вам большое за то, что рассказываете. Сейчас предлагаю сделать небольшой перерывчик, в том смысле, что к третьему вашему автору, о котором сегодня мы еще поговорим. Небольшие три вопроса, которые поступили в течение нашей программы. Белгород, какое мнение у батюшки, как духовного лица, о романе «Мастер и Маргарита»? Если можно кратко, если читали, батюшка.
Разумеется, я этот роман читал, вот, потому что это является золотым фондом мировой классики, не только русской. Роман «Мастер и Маргарита», о нем, конечно, много говорили. Вот, тоже сильно не буду распространяться, но скажу одно. Все знают, что в годы его публикации очень много людей пришло к к Богу, к церкви, к кресту именно через этот роман. Потому что это был, можно сказать, чуть ли не единственный роман на то время, где говорилось напрямую о событиях Евангелия. И где автор реанимировал, воспроизводил по-своему события Евангелия. Безусловно, роман такой достаточно спорный. И о нем можно много говорить. И, как бы, но нужно понять одно, что здесь автор, опять же таки, выражает свою позицию. Он выражает свое понимание Евангелия и свое понимание отношения Бога и человека. Безусловно, роман стоит прочесть всем, особенно православным христианам.
Екатерина, город Саратов. Какие произведения может посоветовать батюшка для обретения веры, смысла жизни, ответа на вопросы, кроме Библии и Евангелия, конечно же? Так как это, ну, само собой, но, с другой стороны, это и сложно, если относиться к этому все-таки.
Вот, я бы назвал, может, даже не произведение, а может, каких-то авторов, которые,
к примеру, да,
вот, собственно, могут сподвигнуть для духовного развития очень во многом. И первый, кого хочется назвать, это Антон Павлович Чехов. У него есть огромное количество замечательных рассказов на духовные темы, и достаточно глубоко копает он. Я сейчас не буду прям называть конкретные рассказы. Вот достаточно просто любой сборник его открыть, и можно там заметить много очень таких ценных образчиков. Вот. Вообще русская литература, она очень сильно пронизана таким духом, православным духом, христианским, и очень много можно найти в ней такого чистого, то есть православие, христианство без вот таких вот примесей, как бы, да, то есть христианство, которое, книгу, которую можно открыть перед любым, перед ребенком, перед пожилым человеком, перед зрелым человеком, и каждый на своем уровне ее поймет, вот. Вообще, также хочется сказать, например, о таких авторах, если говорить про западных авторов, ну, можно еще упомянуть, допустим, общеизвестного современного писателя Ричард Бах, который написал, значит, книгу, вот у него есть известная книга «Чайка Ливингстон» про, значит, путь. Он выбрал как образец птицу, да, но на самом деле говорил о каждом из нас, о пути души в нашей человеческом теле, о пути каждого человека. Вот. На самом деле хочется слушать, ну, зрительнице посоветовать видеть в каждом авторе что-то доброе, в каждом авторе замечать какие-то такие, значит, моменты, которые могут поспособствовать духовному росту.
Спасибо большое, батюшка. Ну и вот еще один вопрос. Отец Владимир, Вера, Тульская область. Как относиться к литературе, где присутствует всякая нечисть, в том числе описана? Угу. Нечисть, зло.
Ну, понятно. То есть, где описываются, значит, демонические персонажи.
Обряды,
да?
Все что угодно.
Обряды сатанинские. Вот, ну, если вот только что говорили о «Мастере и Маргарите», да, там очень много демонизма в этом произведении. Но нужно понимать, что без этого демонизма мы бы, наверное, не поняли в этом, конкретно в этом произведении, если о нем говорить, мы бы не поняли границу между добром и злом. Вот. И если автор посчитал, что необходимо этот демонизм включить, то, наверное, это имело смысл очень большой. Но надо сказать, что в данном случае демонизм был использован как противовес человеческому злу. Потому что, если внимательно проанализировать роман «Мастер и Маргарита», то там люди поступают намного хуже, чем бесы, которые там описаны. По сути дела, бесы, они только подталкивают человека к каким-то действиям, а люди в этом романе, они уже сами совершают какие-то совершенно нечеловеческие страшные поступки. Вот. Ну, у Гоголя мы знаем, да, есть Ви, например, рассказ, которым, ну и так далее. Да? То есть есть масса таких писателей, которые затрагивают эту тему. К этим тем надо относиться осторожно. Конечно, если человек впечатлительный, то лучше сильно это не читать и подходить таким строгим анализом. Однако же полностью отвергать подобного рода литературу тоже не стоит, потому что даже вот православная традиция, не художественная, а просто агеографическая, она пронизана рассказами о святых, которых одолевали бесы. Да? Да.
Что, уж... Зачастую подробное описание.
Да-да, чего стоит житие Антония Великого одно, да? Вот поэтому... Стоит относиться к этому как бы с рассуждением.
Ну что ж, батюшка, не так много времени остается. Предлагаю вам рассказать о третьем авторе, который вы подготовили. Вот, нашу передачу.
Да, я хотел затронуть еще третьего автора. Ну, этот автор, имя которого сейчас, его сейчас назову, он известен всем, я думаю, каждому русскому читателю. Вот, и совсем немного хотелось о нем сказать. Все, что я хотел сказать, ну, о поэтах, как говорят, о поэтах говорят стихами. И стихами этих поэтов, да. Поэтому я прочитаю одно стихотворение известного русского поэта Сергея Есенина.
И как все наши зрители с удовольствием послушаем.
«Шел Господь пытать людей в любови. Выходил он нищим на кулишку. Старый дед на пне сухом в дуброве жамкал деснами зачерствелую пышку. Увидал дед нищего дорогой на тропинке с клюшкою железной, и подумал, вишь, какой убогой, знать, от голода качается болезный. Подошел Господь, скрывая скорбь и муку, видно, мол, сердца их не разбудишь. И сказал старик, протягивая руку, на, пожуй, маленько крепче будешь». Вот такое трогательное, глубокое стихотворение о том, как Христос ходил по русской земле и искал человеческие добродетели.
Ну что же, дорогие друзья, 379-65-70, код города Екатеринбурга 343. Набирайте через восьмерку. Мы ждем ваших звонков. Есть еще у нас буквально минут 7-8, как подсказывает мне режиссер эфира. Пашка, ну... Есть время подвести небольшие итоги, какие-то дать рекомендации для наших зрителей. Предлагаю начать с какого-то, может быть, вопроса небольшого. Вот лично вы читаете, как мы уже поняли, достаточно систематически различную литературу. Вот какие самые яркие впечатления у вас остались от последних книг, которые вы прочитали?
Я бы хотел упомянуть о некоторых своих литературных открытиях, так скажем, ну, личных открытиях. У каждого читателя есть какие-то открытия, да, то есть читаешь, вроде слышал об этом авторе, да, но еще не прочитал. Когда прочитываешь, ты словно как бы в таком, да, ох, что это было, да, в таком состоянии находишься, такого хорошего культурологического шока. Вот. И в данном случае я хочу сказать об немецком писателе Германе Гессе. Вот. Это очень мирового масштаба фигура вот, в литературе, в искусстве. Очень многое в современном искусстве основано на тех идеях, которые подал именно этот писатель. Вот. И в данном случае я открыл для себя два таких произведения его. Это «Демиан» и «Степной волк». Два романа. Я считаю, что это такая вершина. Вообще известен этот писатель по своему такому большому крупному роману под названием «Игра в бисер». Безусловно, гениальный роман. Но сердце мое задел именно «Демиан» и «Степной волк». Вот. И открытие состояло в том, что автор рассказывает о каких-то общеизвестных христианских моментах совсем с какой-то другой стороны. То есть он проникает в психологию человека глубже даже, чем проникал Достоевский. В этом плане там они достаточно сильно связаны, два этих автора, Гессе и Достоевский. Вот, разумеется, Гессе читал Достоевского, да, то есть он тоже взаимосвязан. И он использует некоторые его герои, они даже чем-то походят на героев Достоевского. Вот в частности, когда я читал книгу «Степной волк», я заметил, что главный герой очень сильно смахивает на главного героя романа Достоевского «Идиот» в чем-то. Только у Гессе идиот Достоевского стал более таким зрелым и еще более, если у Достоевского он более открыт, более христианизирован, то у Гессе он закрыт и сосредоточен только лишь на себе. Вот. Что касается романа «Демиан», то там показан альтернативный взгляд на некоторые библейские события. И после этого, видя вроде всю ущербность этого взгляда, понимаешь, что а ведь многим людям он мог быть присущ. И невольно задумываешься о тех ключах, которые могли бы эту ситуацию как-то изменить.
Есть у нас телефонный звонок, мы успеваем его принять. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. У меня такой вопрос к батюшке. Вот по как раз Уальду. Какое отношение его к трактовке Уальдом усечения головы Иоанна Крестителя в пьесе «Соломея»? И какова позиция церкви и вот батюшки по пьесе «Соломея», поставленной Виктюком, где роль Соломеи исполняет мужчина? Спасибо.
Ага. Спасибо за вопрос. Я сразу хочу сказать, пьесу «Соломия» я читал у Уальда. Вариант, который представил Виктюк, я не смотрел. Дело в том, что Виктюк, он достаточно специфический театральный деятель. Безусловно, его взгляд имеет очень глубокие основы, вот, взгляд на искусство. Но в данном случае... Я бы хотел одно сказать, что хорошо, что Уальд он в этой пьесе затронул такие библейские мотивы. Вот, безусловно, учитывая то, что изначально «Соломея» как театральное произведение имело некую специфику драматическую, да, то есть автор имел такую цель, может даже, так скажем, увлечь зрителя, да, чем-то. Вот. Однако же говорить о том, что церковь как-то выражает свою позицию по поводу Соломеи, вот конкретно Уальда, я не могу сказать. Да? Потому что церковь вообще... Мне понравился ответ. Один раз у Кураева спросили, как церковь относится к Гарри Поттеру. Он ответил совершенно гениально. Церковь никак не относится к Гарри Поттеру. Вот.
Да, очень. Ну, на самом деле, Вачка, я был на... этой постановки, когда театр Виктюка в прошлом году приезжал и смотрел «Соломею», могу сказать, что мне лично понравилось. А как относится церковь к этому вопросу, я не знаю, к этой постановке и к произведению, и как ответить на вопрос в том числе, не знаю, но то, что я видел, я могу сказать о том, что мне остались самые приятные впечатления.
Ну и хорошо.
Да, не так у нас, понимаю, много времени уже осталось от программы. Батюшка, несколько слов для наших зрителей в окончании.
Ну, я по-прежнему затрону ту самую тему, на которую мы сейчас говорили. Эта тема, она бесконечна, можно об этом говорить очень много, приводя большое количество примеров. И чем больше читаешь и познаешь культуру, мировую литературу, тем больше этих примеров можешь найти. Одно понятно, что когда прикасаешься к любому продукту литературного мира, видишь, что ключ от этого продукта находится в Евангелии. И поэтому, изучая ту самую книгу книг, ту самую книгу, которая важнее всего на свете, любой человек, читатель, и в данном случае христианин, может посмотреть на литературу глазами Христа, взять для себя что-то полезное и не заметить что-то вредное.
Спасибо большое, отец Владимир. Уважаемые друзья, сегодня наша программа была посвящена христианскому взгляду на литературу. В гостях у нас был священник Владимир Райшев, клирик храма во имя святого преподобного Серафима Саровского. Батюшка, спасибо большое, что нашли время и пришли к нам в гости. Ну, а вам, дорогие друзья, спасибо за то, что этот час провели вместе с телеканалом «Союз». До новых встреч. До свидания.
До свидания.